хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Эксперты и правда знают, у нас действительно формула семьи, так что если вы сейчас слышите мой голос, то, скорее всего, вы нас слушаете и смотрите в прямом эфире. Ну уж если смотрите, так точно в прямом эфире. В студии Екатерина Горбунова, Эля Чепенко сегодня немножко отсутствует, но я думаю, Татьяна Горбачева, эксперт, будет не слишком против вот такой замены-подмены, вот такой вот просто нахального, можно сказать, замещения. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
На самом деле, сегодняшняя тема, мы еще так перед эфиром просто взглянули друг на друга и поняли сразу, будет непросто. О насилии всегда говорить непросто, особенно о таком насилии, которое, может быть, не всегда очевидно. Эмоциональное насилие, насилие, все то, что не физическое. В общем-то, что это? Как распознать, как понять, что с этим делать и чем это опасно? Друзья, вы можете задавать свои вопросы, вы можете делиться своим мнением. Может быть, у вас есть подозрение, что вы вот как раз-таки подвергаетесь эмоциональному насилию. Делитесь. Teos.fm, мобильное приложение Teos, наши видеотрансляции многочисленные во всевозможных соцсетях, где вы нас смотрите. Вот там, не стесняйтесь, пишите. Будем зачитывать, будем комментировать. Татьяна, для начала, с физическим насилием все понятно. Побил, вот оно насилие. С эмоциональным что тут?
Ну вот в этом-то и такая сложность, работая с эмоциональным насилием, то, что оно не так очевидно. И часто люди даже не знают, что они подвергаются насилию, не знают, что эти отношения какие-то нехорошие, как мы раньше говорили, они небезопасные, то, что мне плохо с этим человеком. Но не всегда... Человек понимает, что по отношению к нему совершается эмоциональное насилие. То есть вот если мы смотрим так на определение, тогда о чем мы сегодня говорим, это такая форма воздействия на эмоции, психику, которая используется, например, запугивание, угрозы, оскорбления, критика, осуждение и другие действия, которые фактически... подчиняет одного человека другому.
Запугивание, все понятно, а вот критика. Что здесь плохого?
Да, ну, мы будем говорить более конкретно, да, как это работает, когда это вербальное. Критика, если она конструктивная, она всегда помогает. То есть вы знаете, что у вас хорошие отношения с человеком, и если он говорит, мне не понравилось, как ты сделал то-то и то-то, я хочу, чтобы в следующий раз ты поправил то-то, 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 да, что в своих действиях, то это нормальная критика, конструктивная, который может помочь вам исправить какое-то поведение определенное. Но если вы живете в ситуации, когда вас все время критикуют, если вы живете в ситуации, когда у нас все время оказывается давление, что ты не такой, да, ты очень толстый, или ты очень худой, или ты очень высокий, кто такие вообще, откуда такие люди высокие взяты, или наоборот, ты слишком умный, что ты все время говоришь об этом, умная слишком нашлась, там, например, да? И вот это становится инструментом такого угнетения. И человек все время чувствует, что он какой-то не такой. Он слышит эти критические замечания и начинает думать, ой, я действительно, наверное, слишком умная, нужно попроще быть. Буду ходить, читать газету, там, я не знаю, «Желтая жизнь», или, ну, как-то вот упрощаться, чтобы не быть таким. То есть у человека начинает разрушаться его представление о том, что он нормальный, да, у него есть достоинство, и что он может быть таким, какой он есть. Да, так
Татьяна, толстый. Смотрите, ну, скажем так, от мужа, который так заедает, или от жены, которая все время неконструктивно пилит, плохо это или хорошо, но можно уйти. А что делать, когда так заедают родители?
Да, вот.
Тут ведь со всех сторон может быть.
Да, чаще всего все равно эта форма насилия наблюдается в семье. Хотя и не только в семье, я хотела сказать, что сфера достаточно широка. Это отношение в детских коллективах, школа, будь здоров, когда начинают кого-то там, да, прессинговать и создают вокруг человека такое атмосферу неприятия, ненависти. Лагерь сейчас, вот лето, много таких вещей происходит, к сожалению, большому. На работе тоже бывает такое, что между двумя людьми возникают эти отношения такого насилия. Например, начальник начинает гнобить кого-то из подчиненных, придираться, все время говорить, что ты не устраиваешь, делать что-то такое. То есть как бы везде, где есть люди, везде, где есть отношения сильного, человека подчиненного, зависимого, возможно, это форма насилия.
Я понимаю, что все-таки в формуле семьи логично говорить, да, про всевозможные формы насилия в семье, если начать с мужа жены, вот именно с точки зрения не взрослые дети, а вот именно равноправные, ну так, по идее, должно бы быть, равноправные партнеры, то как здесь почувствовать, понять, что один другого заедает, и что вот тут какая-то уже нездоровая атмосфера?
Это ощущение униженности, мне кажется, такое часто приходит. Вменение вины за все происходящее. Мне кажется, чаще всего это происходит, когда на человека начинают возлагать вину за все происходящее. Да нет, я-то белый пушистый, страдающий зайка, да? А это все ты. Это вот из-за тебя. И это происходит.
Татьяна, к вам вот как это... к психологу часто с таким обращаются?
Как правило, ко мне обращаются не когда какие-то претензии выдвигаются, а когда уже начинаются какие-то более сильные проявления этого, да, когда, ну, там, я не знаю, уже физические, да, или начинается какая-то уже настолько сильная манипуляция, что чаще всего женщины страдают от этого, потому что они просто более зависимы. Я говорю здесь отношение сильного человека, который может проявить какую-то силу свою, и зависимого человека. Но приблизительно соотношение где-то 80-90% женщины страдают по отношению к 20-10, которые страдают мужчины. То есть это больше как бы тема женская, страдание и жертва психологического насилия.
Когда женщина поняла, что ее муж, ее жених, ее молодой человек, человек, с которым она либо уже связала судьбу, либо планирует только это сделать, ну, что, ну, некоторые называют энергетический вампир, там, какие-то еще такие определения из области фантастики, ну и просто оказывается такой вот эмоциональный тиран, почему она не уходит?
Очень интересный вопрос, потому что, ну, мы говорили, что иногда человек не понимает, что его гнобят, да, его унижают, его делают зависимым. С другой стороны, зависимость, она на той зависимость, что есть какие-то преференции от этого. Может быть, молодой человек финансово поддерживает. Может, такое, да. Или девушка может жить у этого молодого человека дома. То есть ей, чтобы уйти, разорвать отношения, для нее это дорого стоит. И редко люди, которые могут легко выйти из отношений, вообще терпят такое унижение. Потому что если мне не нравится, и я могу уйти, то в чем фишка, да? Но если у тебя есть какой-то момент, на который можно давить, или, например, денег нет, да? Работает муж, а у жены денег нет, да? И к родителям она уйти не может. Они живут в другом месте, там, на Камчатке, например. Ну и здесь... она ставится в положение, когда она либо терпит, да, но уйти сложно. Это нужно набраться себе мужества, решить, что я буду финансово сама обеспечивать детей и каким-то образом находить альтернативное место жительства. То есть, как правило, это не чисто эмоциональные убытки, которые несут люди от разрыва этих отношений, очень даже себе конкретные материальные в виде место проживания, денег, заботы о ребенке, да, которые молодой человек может потом сказать, ну тогда сама и разбирайся со всеми этими детьми.
Максим пишет: здравствуйте, вопрос. С женой развелись год назад. Я ей надоедаю. Считается ли это насилием для нее, что я стараюсь вернуть семью и провожу с ней максимум времени?
Максим, вопрос, каким образом вы это делаете? Да,
здесь да, и как она это позволяет?
Да, да. Если вы это делаете путем назойливых звонков, явно как бы прогибая ее под вашим давлением, то это может быть, если вы манипулируете, ловите ее где-то в переходе, когда она идет, она говорит, уйдите, а вы продолжаете настаивать, то тогда это может быть насилие. Если в ваших отношениях есть уважение к ее достоинству и к ее какому-то времени, к ее праву сказать «нет», к ее праву сказать, знаешь, а сейчас мне нужно побыть одной, то это не является насилием. То есть здесь вопрос в методах, которые используются для того, чтобы цели свои достигнуть.
Что ж, давайте прервемся, сделаем буквально небольшую паузу. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, делиться своими историями, рассказывать, может быть, поможем разобраться, выяснить, является ли тот или иной случай эмоциональным насилием, не является, и главное, как вообще ему противостоять, ровно после короткой паузы.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Мы вернулись в «Формулу семьи». Татьяна Горбачева, семейный психолог. Кто-то уточняет, дипломированный психолог. Да-да, дипломированный, не беспокойтесь, лапшу на уши не вешаем. Говорим о насилии эмоциональном. И если физическое насилие очень очевидно, его заметно по подбоинам под глазом, то, в общем-то, почему человек выглядит как-то печально и уныло, в общем-то, совсем не очевидно. То ли ноготь сломала в метро, то ли, в общем-то, муж тиранит и обзывает всяко и, в общем-то, жить не дает. Татьяна, вот, в общем-то, распознали, что человек целенаправленно, подсознательно или осознанно треплет нервы. Понимая, что этого человека, вот такого вот нехорошего, как он есть со своими вот этими тараканами в голове, его любишь, с ним уже создана семья, от него, возможно, уже есть дети, или от нее, ну, тут как бы возможны варианты, можно ли все-таки это как-то исправить? Я понимаю, что развестись, уйти, сбежать – это самый, наверное, простой вариант, но не факт, если у тебя есть уже вот это вот мышление жертвы, мышление человека, которого гнобят, что в новых отношениях история не повторится. Можно ли здесь что-то как-то все-таки поработать?
Ну, безусловно, собственно говоря, все темы, которые мы поднимаем, это темы не безысходные даже, а темы, которые предполагают, что что-то можно сделать в этой ситуации. Не то, что как бы вот только увидеть и убежать из этого. Но, во всяком случае, почему вообще происходит, почему люди склонны это делать? В чем эта проблема? Тут тоже получается такая ситуация. Как правило, насильники говорят, это все из-за тебя. То есть они полностью вину перекладывают на...
Спровоцировала.
Да, на, оправдывая себя, говорят, я-то вообще нормально, у меня вообще все хорошо. Но причина, почему это происходит, как раз в том, что с человеком не все хорошо. Его чувство достоинства, оно ущербное какое-то. По разным причинам. Либо какие-то травмы произошли, либо он не может найти, где самоутвердиться. И поэтому начинает самоутверждаться за счет другого человека. Вот. Если я его заставлю сделать так, как я хочу, то как бы вот сразу чувствую себя хорошо. Да? Если я заставлю уважать мое мнение, если заставлю ее говорить, что ты мужчина, глава семьи, делай, что хочешь, то как бы вот я хорошо себя чувствую. То есть это есть какая-то определенная ущербность в психике этого человека, которая нуждается на самом деле в лечении, нуждается в такой психологической заботе. Но привести к осознанию того, что человеку нужно пройти через лечение, ну, не так-то просто в данном случае, потому что, как правило, это скрывается за достаточно высоким каким-то внешним самомнением, когда человек достаточно так всем рассказывает, что все кругом плохие, он хороший. И убедить его что-то сделать, ну, требуется определенная сила. С другой стороны, есть уже некоторая сломленность со стороны жертвы, как вы говорите, да, то есть это происходит ведь не сразу. Человек, как правило, сначала в шоке, потом он пытается разобраться, что же на самом деле происходит. Это очень ли плохо, или это просто разовые какие-то моменты, как вы сказали, да? Насилие — это, как правило, когда уже это повторяющиеся действия. Не просто вот муж высказал вам критическое замечание, что это платье не идет вам, да, и это уже насилие. Нет, конечно, бывает всякое, но если это действие, которое сопровождается тяжелым чувством вины, чувством того, что вы начинаете думать, что вы плохой там или никчемный человек, что и вообще как бы никто вас никогда не полюбит, кроме вот этого вот благодетеля, который рядом с
вами. А все потому, что вы тарелку разбили.
И тарелку разбили, или какая-то ты неловкая, и все время тебе все падает, да, вот эти вот много обвинений, которые звучат. То здесь тоже необходима какая-то терапия, да, какой-то выход из этой ситуации с тем, чтобы человек мог осознать вообще, что является его ощущением, насколько он представляет, у него есть представление о себе, а что ему внушили, ну, в кавычках, да, со стороны другого человека, заставив думать, что он вообще никакой, да, он ничего не может, для того, чтобы власть была полностью в руках, ну, сильного человека.
У нас есть несколько сообщений, не могу не зачитать. Лелия пишет, является ли насилием момент, когда молодой молодой человек заставляет стать вегетарианкой и всячески осуждает и гнобит мои вкусовые пристрастия. Я готова прокричать троекратное «да», но я не психолог, и поэтому, наверное, оставлю эту миссию для вас, Татьяна.
Но опять же, как бы вот...
Но это же ненормально.
Я считаю, что... Что значит «заставляет», да? Есть момент, когда он улыбается вслед ваших каких-то, да, нежеланий там быть вегетарианкой. А есть момент, когда он сказал: все, в моем присутствии никакого мяса, да, я с тобой никуда ходить не буду, если ты только будешь есть только это. То есть степень, насколько это выражено, ну, она может говорить, что уже, да, ну, он уже чрезмерно принуждает. Ну и, наверное, не стоит, если это молодой человек, да, если он так себя показывает еще до того, как вы стали его женой, его супругой, то вообще, ну как бы я хотела бы предупредить молодых девушек, что есть такой миф, что когда поженится, все изменится и человек успокоится. Ну, как правило, происходит с точностью да наоборот. Если есть попытки шантажа, давления, безумной ревности, слежки за всеми сообщениями, которые вы пишете во всех соцсетях, то, как правило, вы можете ожидать, что после того, как вы свяжете это, с этим человеком свою жизнь, это не облегчится, а станет еще больше.
Сообщение от Лилии. «Жила с парнем, и от него было насилие. Его постоянно что-то не устраивало. То я пополнила, то я не так приготовила, то что-то не так сказала. Я очень рада, что ушла. В таких отношениях жить невозможно».
Да, на самом деле... Вот что разрушается? Казалось бы, когда синяки, да, ну вот тут понятно, что тело человека страдает. Что разрушается при эмоциональном насилии? При эмоциональном насилии разрушается вера человека в самого себя. Иногда даже человек начинает подозревать, адекватный ли он вообще. Может ли он чего-то? Хороший ли он человек? Да. Может ли он что-то хотеть вообще? Вот. То есть как бы человеческое достоинство, оно просто вот уничтожается, ломается, и поэтому часто приводит к депрессиям и к разным другим психическим расстройствам, поэтому на самом деле и тема эта такая актуальная, что нужно предупреждать, и если ничего сделать нельзя, если человек не хочет слушать с вашей стороны никаких заявлений о том, что вам эти отношения не нравятся, не устраивают и не думает серьезно, как это сделать, ну, я бы все-таки в таких случаях рекомендовала по возможности этих отношений избегать.
У нас есть несколько сообщений по поводу воспитания. Как не воспитать таким сына, если отец тиран, но вместе уже не живем, ребенку 2,5 года?
Ну, еще все впереди все-таки. Вот. Сейчас, с тех пор, как Зигмунд Фрейд сказал, что человек заканчивает свое формирование в 3 года, достаточно много психологических школ смягчили этот приговор и сказали, что, ну, в общем, где-то до 25 лет еще формирование человека идет, а после 25 начинается зрелость такая, которая развивается практически до смерти. Поэтому, безусловно, в ваших руках здесь то, каким образом вы будете устраивать систему воспитания, систему дисциплинирования ребенка, да, и как вы будете выстраивать его общение с папой. Безусловно, оно будет, да, но, может быть, какие-то рамки, которые вы можете предложить, они смягчат его такую суровый подход к отношениям.
От Елены вопрос. Подскажите, воспитательный процесс в сторону ребенка со стороны родителей, если действия направлены на благо дочери, но против ее воли? Может ли это считаться насилием, так как действия у меня очень настойчивые и несут в последующем контролирующий характер? Какой-то очень-очень обтекаемый вопрос. Елена, пожалуйста, уточните, что конкретно. Если это насилие с точки зрения «не суй пальцы в розетку», то настойчивый характер и контроль...
Возраст ребенка тоже.
Это одна история, а другой момент, если дочь рвется ночью 14 лет на свидание и алкогольные вечеринки. Наверное, ну, немножко разный контроль, и тут разные совершенно истории могут быть. Максим, который хочет восстановить отношения с женой, нет такого там поджидания где-либо, просто нахождение вместе. Она говорит: я хочу побыть одна, я ухожу. Ну, все мысли о ней, как с этим бороться, подскажите. Это уже, мне кажется, если год назад расстались, но до сих пор раны свежи и живы, то тут, мне кажется, Татьяна, меня поправьте, если не права, тут 2 варианта. Либо это вот правда та самая любовь, либо это эмоциональная уже зависимость, что человека, ну, не можешь никак отпустить, смириться с тем, что вы расстались, что-то не сложилось, и это уже... Ну, вот я не знаю, может, даже паранойя какая-то.
Ну, паранойя нет. Не паранойя.
Ура.
Но, Максим, здесь нужно смотреть на конкретно вашу ситуацию. По какой причине вы расстались, да? Что там происходит между вами? Каково ее отношение к происходящему? Ведь расставание, а не расставание рознь, да? Бывает, что, ну, два человека на самом деле хотят быть вместе, но в полугнева девушка говорит: «Ах, уйдите от меня», да? Ну, всякое бывает, поэтому каждая история, она на самом деле несет в себе такие нюансы, которые, ну, вносят коррективы. Но одно я знаю четко, что когда отношения любви, они не включают в себя элемент насилия. Любовь — это всегда добровольная вещь. А можете ли вы завоевать вашу жену? Ну, можете пробовать, да, но опять же у нее есть право сказать «нет». Так же, как у вас есть право сказать «нет», когда кто-то вас любит, и вы либо вступаете в эти отношения, либо вы отвергаете эти отношения. Поэтому это вот такая, знаете, как вот причинять добро – это уже не добро. Поэтому здесь есть трудность определенная, мы не можем контролировать другого человека, но своей любовью все-таки мы можем его завоевывать. Я бы вам предложила идти этим путем, может, он будет более долгий, да, но он неизменно приносит правильный результат. Если мы прогибаем другого человека под себя, то мы наносим такой ущерб, который на самом деле имеет долгие и нехорошие последствия.
Ой, как, где же это было? Что вы самое такое грандиозное сделали для женщины, которую любили, и я ее отпустил? Грустная история, да. Но порой, наверное, может быть, и бывает верная, так что во всех отношениях здравость, она, мне кажется, спасает вообще человечество. Татьяна, очень много тоже поступает вопросов насчет зависимости. Как распознать, когда не можешь уйти от человека? Когда, например, финансовые какие-то трудности, и муж терпит жену, или жена терпит мужа, парень девушку, девушка парня, потому что, не знаю, негде будет жить, нечего будет есть, какие-то есть такие вот физические последствия, и они примеряют на себя, вот готовы они нести это бремя, этот крест, или не готовы. И совсем другая история, когда, казалось бы, и он, и она финансово обеспечены на разницу в том числе. То есть не стоит вопрос, что кто-то пойдет бомжевать после расставания. Почему все равно часто человек продолжает держаться за своего угнетателя? Не уходить, не бежать, даже пытается расстаться, но возвращается. В чем собака зарыта?
Ну, есть любовь, как вот сказал Максим, да, которая, ну, держит и заставляет тебя к этому человеку.
Любовь ли это?
Да, и может быть и эмоциональная зависимость, когда человек не представляет, что он может вообще существовать в отрыве от другого человека. Вот с одной стороны, в человеке есть стремление быть таким независимым, автономным, да, мы особенно его чувствуем в подростковом возрасте, когда мы хотим отделиться от всех своих любящих родителей и почувствовать, что вот есть я сам, да. С другой стороны, в человеке есть желание принадлежности какой-то, общности к какому-то другому человеку, желание любви. И вот оба эти крайности, они такие уже близкие к болезни какой-то. Поэтому если вы чувствуете, что настолько вы зависите от другого человека, что даже мысли не можете представить, что вы сможете жить без него, да, но это тоже, в общем, не очень-то здраво, как вот вы говорите, здравость нас вылечит, да. Отношение любви и достоинство — это когда вам хорошо вместе, но у вас есть пространство для своего развития. Я всегда предлагаю метафору танца. Да? Когда вы танцуете вдвоем, у вас есть у кого-то свои движения, да, если мы смотрим какие-то красивые танцы, и у вас есть движение вместе. Вот так и в жизни. Вы хотели сошлись, вы хотели разошлись, у вас есть эта свобода. Но если вас так обнимают, что партнеру дышать невозможно, то это уже как бы объятие питона, это уже не отношение любви. Поэтому вот мы, говоря о насилии, больше говорили о каких-то там унижениях, критике, уничижении, но бывает ведь такая любовь с ревностью, с ревностью, да, с неотпусканием вообще ни на шаг, с каким-то шантажом, с ограничениями, что вот ты не можешь ни с кем больше дружить. Кому ты там написала, да? Закрой свой счет в Фейсбуке, там в Телеграме, не смей ничего постить. Которые, вот знаете, как объятие питона. Люди тоже так не могут жить. Им нужно какое-то пространство, им нужно развиваться, да, им нужны какие-то интересы свои, им нужны друзья, каждому нужны друзья. Поэтому вот баланс в отношениях, уважение интересов другого человека, даже если они не особенно совпадают с вашими, но признание, что да, но он может увлекаться рыбалкой, я не увлекаюсь, но он может увлекаться рыбалкой, потому что он другой, и это его право. Я постараюсь полюбить леща, чистить его там, да, или там какие костлявые рыбы. Но как бы вот это все, что я могу сделать. И со стороны мужа то же самое, что макраме мне вообще никак, но если жене нужно, пусть плетет. Вот. Вот это вот, пожалуй, то, к чему нужно стремиться. Когда начинается давление, притязание и слишком близкие отношения, от которых становится плохо, это тоже, в общем, тоже вариант насилия.
Есть несколько вопросов на тему эмоционального насилия со стороны родственников. Предлагаю зачитать после короткой паузы. Вернемся, продолжайте нам писать, делиться историями. Постараемся зачитать максимум.
Селянка! Хочешь большой, но чистой любви.
Да кто же её не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Да, все верно, читаем, отвечаем в эфире. В студии, напоминаю, эксперт, семейный психолог Татьяна Горбачева. Был вопрос еще в самом начале, его так немножко отложила от Тамары. Прошу прощения, от Анастасии. Если насилие идет со стороны мужа плюс свекрови, как с этим бороться? Вот когда комбо такое?
Комбо такое убийственное, на самом
вообще
деле.
Вообще жесть.
Вот, Анастасия, у вас тяжелая ситуация. Если представить, что вы, например, живете еще с ними, вот, в семье мужа, да, где есть мама очень активная, и они начинают вместе с мужем пытаться вас поменять, сломать, да, заставить жить по правилам их семей, их семейных традиций или еще что-то такое. Ну, как бы, понимаете, вот я всегда все-таки советую молодым семьям по возможности создавать собственный дом. Ну, не потому что родители плохие, ну никак. Но когда ребенок уходит из семьи, у него есть возможность что-то поменять.
И желательно в другом городе.
Ну, в другом городе, да. Еще, может, в другой стране, да. Это очень большое расстояние, мы здесь с вами говорим. Не всегда такая возможность. Но вот, понимаете, каждая новая семья – это новая комбинация каких-то привычек, вкусовых пристрастий, каких-то, я не знаю, хобби, опять же, каких-то интересов. То есть это новая комбинация отношений. Когда она строится в доме у родителей, невольно эта родительская культура, она начинает давлеть. Мы ничего с этим сделать не можем. На чьей территории вы находитесь, тот и устав и работает. Вы не приходите туда со своим уставом и не начинаете указывать, что мы теперь здесь делаем ремонт, да, все это старье ваше выкинем, вот, и поставим новые металлические балки с фанерными вкраплениями, потому что это теперь скандинавская мода. Ну, то есть никто так делать не будет, безусловно. Поэтому, когда мы говорим о том, что ваш муж, подкрепленный влиянием мамы, начинает оказывать насилие, ну, это очень тяжело. Да, ну и я бы серьезно стала думать. Либо я соглашаюсь с тем, что мне говорят, принимаю, сливаюсь с этой культурой, вполне один из приемлемых вариантов. Либо это настолько тяжело и настолько унизительно, что я не готова оставаться в этих отношениях.
Ну это что, если не готова, но и семью рушить не хочется?
Ну, тогда долгие разговоры с мужем о том, что давай попробуем все-таки как-то жить отдельно.
Анастасия пишет, а если есть эмоциональная зависимость от близкого человека, который гнобит, какие есть способы договаривания, фразы, которые могут поставить на место, в каком тоне их говорить?
Да.
Ну... Иди и вставай на место.
Ну, вы знаете как, это же все на самом деле на таких полутонах. Почему вот эмоциональное насилие сложно уловимый процесс? Бывает так, что человек говорит, я чувствую, что меня гнобят, а все родственники говорят, да никто тебя не гнобит, ты вообще прекрасных усилий живешь, в условиях, да, тебе никто ни плохого слова не сказал. Скажи, какие тебе слова говорят, да, никто не говорит тебе плохих слов. Здесь вопрос в интонациях, да, здесь вопрос в каких-то диспозициях, здесь вопрос в очень тонких вот этих сферах. Анастасия, вот я за то, что двое любящих людей могут договориться. Нужно говорить о том, что я не хочу с тобой разговаривать вот в таком тоне. Давай с тобой будем говорить по-другому. Я чувствую, что это, для меня это больно, для меня это не годится. Если человек начинает сопротивляться этому, высмеивать, да, говорит, ты кто вообще такая, что со мной говорить и так далее. Ну вот я считаю, что вот это унижение и мера, на какую человек готов вас унизить, это вообще показатель того, как он к вам относится. Поэтому вы готовы жить с человеком, который так к вам относится, да, несмотря ни на что. Ну вот я не знаю, потому что насилие имеет такое свойство, что к нему привыкают, и есть тенденция к наращиванию, да, насилия по отношению к более слабому человеку. Поэтому, ну, для меня это очень тревожный симптом, который, мне кажется, должен активизировать вас для того, чтобы поднять вопрос вообще, у нас с тобой что, семья или у нас с тобой, какие у нас с тобой есть принципы существования. Если человек это не устраивает разговор, или, например, некоторые мужья вообще говорят, мы об этом говорить не будем, то есть не надо поднимать эти темы, ну, тогда происходит переоценка того, насколько значимы эти отношения.
Татьяна, такой момент. Вполне могу предположить, что в каких-то ситуациях один человек что-либо воспринимает как насилие, а второй не подразумевает. Буквально вот на днях был момент, повздорили немного с молодым человеком, я обиделась, а он объясняет, типа, я не хотел обидеть. Тут не было, тут нет повода там, для обижаний. Это нелогично тебе обижаться.
Да.
А я-то обиделась.
Да.
И ладно, когда эта речь заходит о какой-то неудачной шутке, а другое дело, когда это какое-то повторяющееся действие, когда это, ну, скажем так, тот человек, может, он и не специально, а вот задевает, вот... Вольно или невольно, подсознательно давит на какие-то болевые точки.
Да, но вот смотрите, дальше очень важно, какова реакция человека. Если вы им говорите, ты меня обидел, он говорит, правда, что ли? Мне показалось смешной твоя сумка, но если тебя обижает, я не буду больше так говорить. Да? Это одно дело. А другое говорит, ты обиделась? Ну-ка, обидчивая какая. Ну давай, перестань обижаться. Это глупо обижаться на такие вещи. Вот смотрите, совершенно разная реакция на то, что вы говорите. И это достаточно серьезный показатель, что либо человек будет соотноситься с тем, что вы чувствуете, а вы имеете право чувствовать обиду, вы имеете право расстраиваться, вы имеете право чувствовать, что вас унижают. Как бы у человека есть это право. Его чувства — это его чувства, да, они могут быть гипертрофированы, но если другой начинает говорить, что да на это вообще никто не обижается, да ты какая-то обидчивая, ты какая-то не такая, то ну, он тем самым выражает отношения, насколько ему эти отношения, насколько вы для него важны. Для него его шутка там, или, например, бывают ведь молодые люди, которые начинают на публике что-то говорить для того, чтобы друзьям было весело, да, ну вот это тоже такая вещь. Вроде как ничего такого не сказал, просто все посмеялись, а девушка стоит как оплеванная, потому что этот смех был для нее очень сильным. Ну, мне кажется, это вот те звоночки, которые говорят, что, ну вот, наверное, с отношением не очень хорошо у этого человека.
Яна пишет, с мужем часто ругаемся. Мне кажется, он мало времени уделяет. Он говорит, что проводит по максимуму, но все свободное время он сидит в инете. Я прошу всегда быть со мной, он считает это насилием.
Он считает это насилием, да. Ну, также к формам насилия есть вот такой, мне не очень нравится, транслитерация, которая называется неглект, да, это когда человека игнорирует, что он, с одной стороны, есть, да, а с другой стороны, его нету. Это, на самом деле, тоже считается одной из форм эмоционального насилия, которая достаточно болезненно воспринимается близкими. И я вот думаю, что с таким количеством электронных устройств, которые теперь есть в каждом доме, что люди уходят в сеть, при этом пренебрегая очень важными отношениями, будто отношение к детям или отношение к мужу или жене, вот эта форма насилия, она тоже так распространяется. Поэтому вы, пожалуйста, посмотрите это, что это за явление, ну и разъясните вашему мужу о том, что на самом деле он не прав в своей оценке.
Добрый день, пишет нам Мария. Вот скажите, это насилие, если муж всегда говорит о том, что он всегда прав, всегда будет, как он скажет, всегда унижает, заставляет вставать на весы, и если не встанешь, не будет разговаривать неделю?
Ну, я бы посчитала, что да. Ну, здесь явно есть унижение человека по вопросу того, сколько он весит. Я не знаю, тут больше вес или меньше вес, да? Но какой бы у вас вес ни был, вы недостойны такого отношения. В этом плане можно говорить о том, что вы не согласны с тем, как он общается по этому поводу. Есть ли у вас право отвоевать свою позицию по этому вопросу? Да, вы можете к нему прислушиваться, да. Если он хочет там какую-то диету, вы можете с ней согласиться, но вы можете с ней не согласиться. Это ваше право, это ваше тело.
Друзья, предлагаю прерваться. Есть сообщение интересное достаточно от Марины. Марина, которая ушла из таких отношений. Вернемся к этому вопросу после короткой паузы.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Вернулись мы в студию. Татьяна Горбачева, семейный психолог, сегодня на своем законном экспертском месте. Обещала сообщение от Марины зачитать. Пишет Марина: 10 лет. 10 лет жила в таком браке, двое детей. Очень сложно было уйти от этих отношений, но так жить было невыносимо, когда тебя постоянно унижают. Нужно до брака быть внимательнее, присматриваться к человеку. Но хорошая мысль, как известно, она приходит как-то позже. И про присматриваться, если уже не досмотрели заранее, ну, как бы уже время вспять не отмотаешь. Но в ситуации Марины, когда женщина уходит с детьми от мужа-тирана, мне кажется, зачастую будет момент осуждения вот этой самой женщины, которая взяла и ушла от мужа. Вот с жиру бесится, уж раз дети появились, то как бы куда тебе деваться, кому нужна будешь. Да вот вообще сама виновата, значит, там, не знаю, себя в плане фигуры запустила. Ну, это не в отношении к Марине, это вот образно, какие бывают такие вот моменты. Вот сама виновата спровоцировала мужа на такое отношение. У нас часто любят жертву обвинять в том, что она спровоцировала агрессию или плохое отношение к себе. Как вот с этим уйти-то можно, а как дальше вот с народным мнением сосуществовать?
Ну, что скажет княгиня Марья Алексеевна, для нас важно еще с времен великого писателя, да, поэтому понятно, общественное мнение — это наш такой бич. С другой стороны, вот когда человек находится в таких отношениях, он все время взвешивает. Ну, либо я остаюсь с собой, либо я остаюсь в этих отношениях, я теряю себя. Ну, а княгиня Марья Алексеевна все равно осудит, вне зависимости от того, что я сделаю. Если я остаюсь в этих отношениях, все равно общественное мнение скажет: вот она такая плохая, она сама виновата, что позволяет мужу так к себе относиться. Если она уйдет, то все равно будет народ говорить, что вот она такая. Здесь нужно прежде всего свою оценку говорить, что я считаю, что я больше унижений терпеть не могу. Мне лучше быть одной, как, ну, вот это как раз сделала Марина, чем находиться в этих отношениях. Если вы внутри уверены в вашем правильном выборе, то легче будет противостоять тому, что говорят остальные. Мне кажется, если человек сомневается, тогда мнение окружающих гораздо больше его ранит. В этом плане ваше решение, вы имеете право на решение из чувства сохранения собственного достоинства.
Есть много сообщений на тему родителей и детей, и мы с Татьяной так в перерывчике перебросились фразами. Тут, наверное, логичнее отдельную тему выделить именно под вопрос от насилия дети-родители, родители-дети. И уже вот, наверное, это будем разбирать там сегодня в большей степени отношения между мужем-женой, жених-невеста и вот все, что с этим связано. Вопрос от Ирины. Как уйти от зависимых отношений?
Ну вот, смотрите, первый шаг, как мы говорили, понять, что все-таки над вами совершают насилие, вас ломают, вас унижают. И мы понимаем, что это не сразу процесс происходит, что вы понимаете, что это происходит. Но если вы поняли, и вы стоите перед выбором, оставаться или уходить, можно ли что-то поменять, я за то, чтобы пытаться сначала какими-то достойными путями изменить отношения, сказать об этом мужу, если возможно сказать об этом мужу, попытаться что-то поменять. Если он совершенно не приемлет никаких изменений, ну, тогда нужно решать вопрос, можете вы оставаться в этих отношениях или нет. Как правило, когда муж понимает, что он теряет контроль, когда вы уже поняли и уже начинаете взвешивать, здесь начинается самое сложное. Потому что могут быть два варианта. Либо нарастает прессинг, то есть еще больше начинает нагнетаться, говорит, да ты вообще никакая никуда не можешь деться от меня, да? Либо человек делает шаг назад и возвращается к таким хорошим отношениям ради того, чтобы не потерять. И начинается период, такой медовый месяц, в котором он говорит, да нет, такого никогда больше не повторится, да нет, ну что такое, это все поменялось. Как бы вот, психологи говорят, этот медовый месяц, он приблизительно и длится столько, сколько месяц, да, то есть это какой-то просто компромисс временный, который предпринимает доминирующий человек в этих отношениях для того, чтобы отношения сохранить, в принципе, в том же самом формате. Но я верю в то, что люди все-таки могут меняться, и как христиане мы верим в покаяние, мы верим в то, что человек может измениться, поэтому такой шанс всегда нужно давать человеку. То есть мы не должны считать, что он теперь обречен быть всю жизнь таким. Но сохранять себя, сохранять детей, ну, если особенно ситуация нагнетается и уже где-то маячит физическое насилие, да, когда человек не может с собой совладать и начинает что-то делать и руками тоже, да, то здесь уже встает вопрос не о том, как улучшить отношения, а как сохранить себя, детей, от того, что может быть. Ну и продумывать какие-то варианты вашего расставания. Ну, в случае физического насилия это должна быть вообще целая стратегия, да, как уехать, чтобы не было преследования. В случае эмоционального насилия тоже хорошо продумать какие-то шаги, как вы можете из этих отношений выйти с минимальным ущербом для себя.
Приходит совершенно какое-то огромное количество жутких историй, мы уже не успеваем зачитать все, но вот есть вопрос от Елены. Предложите конкретную технику, как остановить тирана.
Остановить тирана, ну, прежде всего, нужно тем, что вы говорите, что я не согласна с таким поведением по отношению ко мне. И это занятие внутренней позиции, что вы не готовы к роли жертвы, и вы не будете в нее вставать. Это очень сильно ощущается. Если вы внутри говорите, что я не согласен, я не буду это вставать, даже если отношения разрушатся, человек это чувствует. Во-вторых, не позволять каких-то высказываний, указаний по отношению к себе. Ну, я сейчас не могу сформулировать конкретно, я не знаю, что происходит там в их отношениях, да. Ну, и если человек начинает при этом вести себя неадекватно, да, и начинает какие-то уже превышающие все допустимые методы применять, тогда вы говорите, что я не буду в этих отношениях. Тогда выход. То есть, ну, я прям конкретно сказать, что говорить тирану не могу в данном случае, да.
Тираны разные бывают.
Тираны разные бывают, здесь нужно разбираться более конкретно.
Что если вот вопрос, сын не пускает жену устраиваться на работу? И ведь это тоже можно рассматривать как своего рода тиранию, когда не дают возможности. Ну да, это со всех сторон плохо. И саморазвитие, значит, нельзя, и работать нельзя, и это автоматически ты становишься очень зависимым, если ты не работаешь, если у тебя нет своей копейки, которую ты сам добыл.
Но если вы уже с позиции мамы взрослого сына говорите, то вы должны понимать, что сын ваш взрослый человек, который сам принимает решения. С другой стороны, вы можете ему говорить и советовать о том, что такая стратегия не принесет хорошего в отношениях. Но опять же, здесь важны нюансы. Пытаться донести до него мысль, что если жена его хочет работать, чтобы у нее была какая-то сфера занятости или какие-то личные финансы, то это не будет служить угрозой браку конкретному, да? Здесь можете говорить о своих, о своем опыте, если такой опыт имеется. Но опять же, нету такого влияния у вас на сына взрослого, как влияние на него в детском возрасте. То есть он может прислушаться к вашим словам, а может сделать выбор, что он сам решает, что в семье он будет делать.
Вопрос от Татьяны. В гражданском браке муж, знаю, что любит, но некоторыми своими действиями делает больно. Он это понимает и знает, но все равно продолжает делать. Нет уже сил терпеть, как можно расценивать его действия?
Если он знает, и он, ну, в общем,
любит,
то, я думаю, нужно продолжать говорить ему, что так не поступай, и, может быть, предлагать ему, как можно поступить по-другому. Да, потому что вот иногда это проблема, что человек не может адекватно высказать свое недовольство, например, да, не может высказать свое какое-то раздражение, снять раздражение после работы и вываливает его на супругу, на свою. Этим, кстати, женщина больше грешает, но мужчины тоже бывает. Помочь ему сформулировать, сказать, что мне было бы легче, если бы ты мне вот так вот об этом сказал. То есть предложить ему конкретный вариант. Если человек любит и, на самом деле, прислушивается к вашим словам, как правило, люди благодарны за это, и изменения возможны.
Мы очень боимся, очень стесняемся ходить к специалистам, обращаться к психологам, там, не знаю, психотерапевтам, в общем, к разным, кто может заниматься и отношениями, и какими-то ментальными проблемами, душой, и вот всем этим очень-очень стыдно. И, как правило, если девушка даже дозрела, женщина дозрела до того, чтобы пойти к психологу как-то разбираться, то мужчина нет. Стоит ли здесь проявить насилие и заставить его прийти к психологу?
Хорошо, вы спросили. Я за убеждение. Ко мне приходят и пары тоже, и большей части, конечно, жены уговаривают мужей прийти. Вот. Но из тех пар, которые вот я лично консультировала, но большинство из них уходят, даже если не произошло такого прям вот чудесного исцеления отношений, да, они уходят людьми, которые понимают, как говорить о своих проблемах друг с другом, и без предвзятости по отношению к тому, что происходит с психологом. Потому что психолог — это всего лишь человек, который может вам дать обратную связь, сказать, что происходит, назвать вещи своими именами и, может быть, дать какие-то инструменты, как разобраться в ваших отношениях. Психолог не является магами, которые, знаете, подкрутят вас, там, подвертят и сделают вас другими, да, там, какими-то методами воздействия. Я, в принципе, говорю, что психология такая, люди помогающих профессии. С другой стороны, ну, лучше, конечно, понимать, знать человека, к кому вы идете, потому что дело очень тонкое, особенно если это вопросы насилия. Но все-таки я за профилактику, друзья, не доводите ситуацию, когда вы можете только убежать из этих отношений. Приходите, пока еще есть первые звоночки, пока есть первые какие-то намеки, когда человеку легко говорить об этом с партнером, со своим, да, и мужчине легко поправить там какие-то свои высказывания, например, обидные. Когда уже маховик вовсю раскрутился, и насилие продолжается не один год, поверьте, это гораздо сложно предотвратить и изменить отношения на конструктивные.
Татьяна, большое спасибо за такую, ну, не лекцию, но консультацию. Друзья, надеюсь, что в ваших отношениях все будет максимально благополучно. Услышимся во второй формуле семьи уже очень-очень скоро. Все, всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.